Урок 9. Иисус – совершенная жертва. Памятный стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемы». Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. Для античного мира идея, что нужно поклоняться как Богу тому, кого обвинили и казнили на кресте, была оскорбительной. Скудные упоминания о кресте в римской литературе свидетельствуют об отвращении древних к нему. А евреям закон говорил, что повешенный на дереве человек проклят пред Богом. Поэтому первыми мотивами, которые мы находим в христианских росписях катакомб, были павлин, символ бессмертия, голубь, пальмовая ветвь, символ победы, и рыба. Позже появились и другие темы. Ноев ковчег, Авраам, приносящий в жертву Агнца вместо Исаака, Даниил в логове львов, Иона, изверженный рыбой, пастух, несущий ягненка. Также были популярны изображения чудес, таких как исцеление парализованного, воскрешение Лазаря. Это были символы спасения, победы и заботы. Крест же, напротив, выражал чувство поражения и стыда. Но символом христианства стал именно крест. Фактически, Павел назвал Евангелие словом о кресте. На этой неделе мы рассмотрим, как изображен крест в послании к евреям.
Воскресенье, 20 февраля. Зачем нужны были жертвы? Послание к евреям 9 главе 15 стихе объясняется, что целью смерти Иисуса как жертвы было искупление от преступлений, сделанных в Первом Завете. Призванные к вечному наследию получили обетованное. На Древнем Ближнем Востоке завет между двумя людьми или народами был серьезным делом и включал в себя клятвенный обмен обещаниями. Предполагалось, что боги накажут нарушителей клятвы. Часто эти заветы сопровождались жертвоприношением. Например, когда Бог заключил завет с Авраамом, церемония включала рассечение животных. Заключившие завет должны были пройти между двумя рассеченными частями в знак признания того, что такая же участь постигнет нарушителей завета. Примечательно, что только Бог прошел между рассеченными животными, показав Аврааму, что он не нарушит свое обещание. Прочитайте Бытие 15 главу с 6 по 21 стихи.
«Авраам поверил Господу, и Господь вменил ему это в праведность. И сказал Господь Аврааму, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы отдать тебе землю эту, как наследство тебе завещанное». «Владыка мой Господи!» — воскликнул Авраам. «Как подтвердится то, что я буду владеть ею?» «Приведи мне сюда», — ответил ему Господь, «ни разу не телившуюся трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, барана трехлетнего, принеси горлицу и голубя птенца оперившегося». Авраам исполнил все, как было велено ему. Рассек животных пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Слетались хищные птицы, но Авраам отгонял их. При заходе солнца впал Авраам в глубокий сон, и мрак великий и ужас объяли его. Тогда сказал Господь Аврааму: «Знай же, что потомки твои будут людьми пришлыми в земле чужой. 400 лет они будут жить в порабощении и угнетении. Но суды мои постигнут народ, поработивший их, и твои потомки уйдут оттуда с большим имуществом. А ты с миром отойдешь к праотцам твоим, и погребен будешь в старости глубокой. Лишь в 4-м поколении твои потомки возвратятся сюда, ибо преступления амореев еще не достигли своего предела». Когда зашло солнце и наступила тьма, внезапно, словно дым из печи и факел пылающий, прошли между рассеченными животными. Тот день в своем завете, союзе, что заключил Господь с Авраамом, он заверил его: «Потомству твоему отдаю я землю эту, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат, землю Кинеев, Кинезеев, Кадманеев, Хетов, Перезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергашеев и Евусеев.
Книгу пророка Иеремии, 34 главу с 8 по 22 стихи.
Слово, которое было Иеремии от Господа, после того, как царь Сидекия заключил союз со всем народом Иерусалима, чтобы даровать свободу рабам. Каждый должен был освободить своих рабов-евреев и рабынь-евреек, чтобы не были иудеи рабами у братьев своих. Повиновались все вступившие в союз, все вельможи и весь народ, и решили отпустить на свободу своих рабов и рабынь, чтобы те не были более им рабами. Повиновались и отпустили. Но вскоре они передумали и вернули себе рабов и рабынь, отпущенных прежде на свободу, и снова подчинили себе своих соплеменников. И было тогда слово Господне Иеремии. Так говорит Господь Бог Израиля. «Тот день, когда я выводил я ваших отцов из Египта, освободив их от рабства, я заключил союз, завет с ними, сказав, «На седьмой год каждый из вас должен отпускать на свободу брата своего еврея, проданного вам. Пробыл он в рабстве у вас 6 лет, а теперь освободите его». Но отцы ваши не послушались меня и словам моим не вняли. Ведь только недавно вы раскаялись, стали поступать правильно предо мною, провозглашая каждый свободу ближнему своему, а затем заключили союз, завет со мной в храме, который носит мое имя. Но потом вы передумали и обесславили имя мое, вы вернули себе своих рабов, отпущенных на свободу по их желанию, и подчинили их снова, чтобы они были у вас рабами и рабынями. Потому, так говорит Господь, раз вы не повиновались мне, не объявили свободу братьям своим и ближним, то теперь я объявляю вам свободу. Это Господом сказано. Свободу пасть от меча, от морового поветрия и от голода. Я сделаю так, что все царства земли ужаснутся, глядя на вас. И я же попущу, чтобы с людьми, которые заключили союз со мной, а потом нарушили и не выполнили его условия, поступили как с теленком, которого рассекают надвое при заключении союза, проходя затем между его половинами. Вельмож иудейских и вельмож иерусалимских, царедворцев, священников и весь простой народ, всех прошедших между двумя половинами рассеченного теленка, я предам в руки врагов, в руки тех, кто желал их смерти, и тела их достанутся на съедение птицам небесным и зверям земным. Сидекию, царя иудейского, и вельмож его я тоже предам в руки врагов их, и в руки тех, кто желал их смерти, и в руки войска царя Вавилонского, которое сейчас отступает от вас. Я повелю, говорит Господь, и вернутся они к этому городу, осадят его, захватят и сожгут огнем. А города иудейские я опустошу, не останется в них ни души.
Сравните, каким особым обрядом сопровождалось заключение завета в этих отрывках. На что указывали жертвы во время заключения завета? В завете Бога с Израилем была предусмотрена передача земли, обетованной ему в удел. Однако этот завет также включал в себя ряд заповедей и окропление кровью жертвенника. Вот почему в послании к евреям говорится, что без пролития крови не бывает прощения грехов. Когда Израиль нарушил завет, Бог столкнулся с болезненным выбором. Завет требовал смерти преступников, но Бог любил свой народ. Если бы Господь отказался наказать нарушителей, это означало бы, что его заповеди невозможно исполнить, и весь мир погрузился бы в хаос. Однако Сын Божий предложил себя в качестве заместителя. Он умер вместо нас, чтобы мы получили обетованное. Господь решил сохранить святость своего закона и в то же время спасти его нарушителей. И он мог сделать это только через крестную смерть. Исходя из изложенного выше материала, подумайте, почему закон занимает такое важное место в евангельской вести.
Понедельник, 21 февраля. различные виды жертвоприношений. Смерть Иисуса принесла нам прощение и очищение от грехов. Однако прощение грехов включает в себя гораздо больше, чем только отмену наказания грешника за нарушение завета. Оно включает в себя другие, не менее важные элементы. Вот почему в израильской системе было 5 различных видов жертвоприношений. Каждое из них было необходимо, чтобы выразить всю полноту значения креста Христова. Давайте изучим эти 5 видов жертв. Ола, или жертва всесожжения, требовала, чтобы животное было полностью сожжено на жертвеннике. Она представляла Иисуса, жизнь которого была пожертвована за нас. Искупление требовало полной отдачи от Иисуса. Хотя он был равен Богу, однако уничижил себя самого, приняв образ раба. Минха, или хлебное приношение, было даром благодарности за то, что Бог питал свой народ. Оно также представляет Иисуса хлеб жизни, через которого мы имеем жизнь вечную. Шеломим, или мирная жертва, предполагала совместную трапезу с друзьями и семьей, чтобы отпраздновать дарованное Богом благополучие. Она представляла Христа, чья жертва принесла нам мир. Она также открывала, что нам нужно участвовать в жертве Иисуса, принимая Его плоть и Его кровь. Хатат, или жертва за грех, служила искуплением за грехи. Эта жертва подчеркивала роль крови животного, представляющей его жизнь, дающей искупление от грехов, и указывающей на кровь Иисуса, которая искупит нас от наших грехов. Ашам, или жертва повинности, давала прощение в тех случаях, когда было возможно возмещение ущерба. Она говорит нам о том, что Божье прощение не освобождает нас от обязанности возместить ущерб обиженным нами, если это возможно. Прочитайте послание к Ефесянам, 3 глава, с 14 по 19 стих.
«Потому и преклоняю я колени в молитве перед Отцом, от которого все земные и небесные роды получают свои настоящие имена. Я прошу Его, чтобы Он по богатству Своих совершенств наделил вас через Духа Своего внутренней силой и твердостью. И Христос через веру вашу воистину мог жить в сердцах ваших, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, в состоянии были вместе со всем святым народом Его постичь, что есть широта и долгота и высота и глубина любви Христовой, и могли познать эту стоящую выше всякого познания любовь Его и преисполниться всей полнотой Божьей».
О чем молился Павел от имени верующих? Как вы думаете, почему Павел считал, что любовь Христа превосходит разумение? Прочитайте послание к Ефесянам, 3 глава, 19 стих.
«И могли познать эту стоящую выше всякого познания любовь Его и преисполниться всей полнотой Божьей».
Жертвоприношения в святилище свидетельствуют, что процесс спасения включает в себя больше, чем просто принятие Иисуса как нашего заместителя. Нам также нужно питаться им, делиться его благами с другими и компенсировать ущерб тем, кто пострадал из-за нас.
Вторник, 22 февраля. Совершенная жертва Иисуса. Прочитайте послание к евреям, 7 главу, 27 стих.
«Ему не нужно приносить, как это было у прежних священников, каждодневные жертвы. Ни за собственные свои, несуществующие, мы знаем, грехи, ни за грехи даже народа. Он сделал это однажды и навсегда, принеся себя самого в жертву».
Послание к евреям, 10 главу, 10 стих.
«В согласии с этим и освящены мы через страдания Иисуса Христа во плоти, через эту жертву, принесенную однажды и навсегда.
Как в них изображена жертва Христа? Священников-левитов, которых было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, апостол Павел противопоставляет Иисусу, который живет вечно и имеет вечное священство. Священники-левиты ежедневно и каждогодно приносили дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Однако Иисус принес себя единократно, одним приношением, которое очищает нашу совесть и удаляет грех. Жертва Иисуса превосходит жертвоприношение животных, потому что Иисус был Сыном Божьим, полностью исполнившим волю Отца. Единократная жертва Иисуса имеет важное значение. Во-первых, жертва Иисуса имела совершенное действие, и ее невозможно превзойти. А жертвоприношения левитских священников многократно повторялись, поскольку не могли усовершенствовать человека. В противном случае перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Во-вторых, все виды ветхозаветных жертв исполнились на кресте. Таким образом, Иисус не только очищает нас от греха, но также делает возможным наше освящение, удаляя грех из нашей жизни. Прежде чем священники могли приблизиться к Богу в святилище и служить от имени своих собратьев, они должны были очиститься и освятиться. Жертва Иисуса очищает и освящает нас, чтобы мы могли уверенно приходить к Богу и служить Ему как царственное священство. Наконец, жертва Иисуса также питает нашу духовную жизнь. Это образец, на который нам нужно постоянно взирать и которому необходимо следовать. Таким образом, апостол Павел предлагает нам сосредоточить свой взор на Иисусе, особенно на событиях на Голгофе, и следовать Его примеру. Голгофский крест — основа всех Божьих благ для нас. Благодаря кресту Христа мы получаем очищение от грехов, освящение для служения и пищу для духовного роста. Как мы можем в полной мере испытать все, что нам даровано в Иисусе?
Среда, 23 февраля. Крест и цена прощения. Прочитайте послание к евреям, 9 глава, с 22 по 28 стих.
По закону вообще почти все освящается кровью, и без пролития ее не бывает прощения. Потому образы небесного должны были очищаться кровью земных существ, а само небесное – кровью лучшей. Христос не в рукотворенное ведь вошел святилище, которое лишь подобием было истинного. В само небо вознесся Он, дабы предстать ныне за нас пред лицом Божьим. И не для того это случилось, чтобы вновь и вновь не однажды приносить Ему себя в жертву, подобно первосвященнику из левитов, который из года в год входит во святилище с кровью животного. Христу пришлось бы тогда страдать несчетно уже от начала мира. Нет, Он явился только раз и явился ныне, в конце веков, чтобы жертвою Своей удалить грех. Как человеку определено Богом умереть лишь один раз и затем предстать пред судом, так и Христос лишь единожды был в жертву принесен, чтобы понести на себе грехи многих. Во второй раз явится Он уже не по причине греха, а ради спасения тех, кто ждет Его.
Что в этом отрывке говорится о служении Христа в небесном святилище? Идея о том, что небесное святилище нуждается в очищении, имеет смысл в контексте ветхозаветного святилища. Святилище является символом Божьего правления. А то, как Бог обращается с грехами своего народа, влияет на общественное восприятие справедливости Его правления. Как правитель, Бог является судьей своего народа, и ожидается, что он будет справедливым, оправдывая невиновных и осуждая виновных. Поэтому, когда Господь прощает грешника, он несет судебную ответственность, поскольку святилище, олицетворяющее характер и власть Бога, было осквернено. Это объясняет, почему, прощая наши грехи, он несет их на себе. В оригинале использовано слово «прощающий», «носе», в этих стихах означающее «нести», «переносить». Эту истину представляет система жертвоприношений в израильском святилище. Когда человек просил прощения, он приносил в жертву за себя животное, исповедал над ним свои грехи и закалывал его. Кровью животного священники мазали рога жертвенника или кропили перед завесой в первой части храма. Таким образом, грех символически переносился во святое святых. Бог брал на себя грехи людей и нес их. В израильской системе очищение или искупление грехов происходило в два этапа. В течение года раскаявшиеся грешники с верою приводили к святилищу жертвы, кровь которых очищала их от греха. Посредством крови священник переносил этот грех в святилище, на самого Бога. В конце года, в день искупления, который был днем суда, Бог очищал святилище и снимал с себя судебную ответственность, перекладывая грехи из святилища на козла отпущения, Азазеля, символизирующего сатану. Эта система, состоящая из двух этапов и представленная двумя отделениями земного святилища, которые были образцом небесного святилища, позволяла Богу проявлять милосердие и справедливость одновременно. Исповедующие свои грехи в течение года проявляли верность Богу, выражая послушание Ему и смиряясь в день искупления. А не проявившие верности были истреблены. Подумайте, что было бы, если бы мы столкнулись со справедливым наказанием за свои грехи? Как эта истина может помочь нам понять, что Христос совершил для нас?
Четверг, 24 февраля. Суд и характер Бога. Прочитайте послание к римлянам, 3 главу с 21 по 26 стихи.
«Некогда о праведности Божией свидетельствовали законы пророки. Теперь же она открылась людям отдельно от закона. И эта праведность Божия, на вере в Иисуса Христа основанная, она для всех, кто верит, ибо нет различий. Все согрешили ведь, и сияние Божьей славы лишены, а оправдываются без заслуг только Его благодатью через искупление во Христе Иисусе. Бог сделал так, что через Него совершилось умилостивление и примирение по вере пролитую кровь Его. Этим Бог показал, что был справедлив и прежде, когда Он в долготерпении оставлял грехи без наказания, так и ныне являет Он правду Свою, то, что праведен Он Сам и оправдывает верующих в Иисуса».
Послание к римлянам, 1 главу, 16 и 17 стихи.
«Я ведь не стыжусь благой вести Христовой, ибо она сила Божия ко спасению всякому верующему, прежде иудею, а затем язычнику. Потому что в этой вести открывается праведность Божия, которая через веру дается и к вере ведет. Так и в Писании сказано: праведный жить будет верою».
Послание к римлянам, 5 главу, 8 текст.
«А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам».
Что говорит нам о Боге искупление грехов на кресте? Прощение наших грехов предполагает два этапа посредничества Иисуса в двух отделениях небесного храма. Во-первых, Иисус очистил раскаявшихся от грехов и Сам понес эти грехи на кресте, чтобы дать прощение всем, верующим в Него. На кресте Иисус получил право прощать всех, верующих в Него, ибо взял их грехи на Себя. Он также установил Новый Завет, который позволяет Ему вложить в сердца верующих закон Божий через Святого Духа. Вторая фаза в служении Иисуса – это суд перед пришествием, которая с точки зрения евреев еще должна произойти в будущем. Этот суд, который начнется с Божьего народа, описан в книге пророка Даниила в 7 главе с 9 по 27 стихи, в Евангелии от Матфея, 22 главе, с 1 по 14 стихи, в первом послании Петра, 4 главе, 17 тексте, в книге Откровения, 14 главе, 7 стихе. Его цель – показать праведность Бога в прощении своего народа. На этом суде записи их жизни будут открыты для всеобщего обозрения. Бог покажет, что произошло в сердцах верующих, как они полюбили Иисуса как своего Спасителя и приняли Его Духа в своей жизни. Об этом суде Эллен Уайт писала: «Человек не сможет самостоятельно ответить на эти обвинения. Он стоит перед Богом в одеждах, запачканных грехом, исповедуя свою вину. Но Иисус, наш защитник, приводит веские доводы в пользу всех, кто доверяет Ему свои души через покаяние и веру. Он вступается за них и побеждает их обвинителя убедительными аргументами голгофских страданий. Его совершенное послушание закону Божьему, даже до смерти крестной, дало ему всякую власть на небе и на земле. И он просит у своего Отца помиловать виновного человека и примириться с ним. Но, сознавая свое греховное состояние, мы должны полагаться на Христа как на нашу праведность, освящение и искупление. Мы не можем ответить на сатанинские обвинения, возведенные против нас. Один только Христос может привести убедительное возражение в нашу защиту. Он способен заставить обвинителя умолкнуть с помощью доводов, основанных не на наших, а на его заслугах. Подумайте о кресте и служении Иисуса ради нас. Почему нам следует ожидать суда с уверенностью и в то же время со смирением и покаянием?
Пятница, 25 февраля. Для дальнейшего исследования. Прочитайте из книги «Желание веков» главы «Голгофа», страница 741 по 757, и «Совершилось», страница 758 по 764. Профессор университета Эндрюса Иржи Маскала объяснил процесс следственного суда перед вторым пришествием. «Бог задумал суд не для того, чтобы показать мои грехи, как в витрине магазина. Напротив, Он укажет прежде всего на свою удивительную, преображающую благодать и, как истинный свидетель всей моей жизни перед всей Вселенной, объяснит мое отношение к Богу, мои внутренние мотивы, мысли, поступки, фокус и направление жизни. Он все это покажет. Иисус засвидетельствует, что я совершил много ошибок, преступил Его святой закон, но также расскажет, что я раскаялся, просил прощения и был изменен Его благодатью. Он провозгласит: «Моей крови достаточно для грешника Маскалы, Его фокус в жизни направлен на меня, Его отношение ко мне и другим людям теплое и бескорыстное, Он заслуживает доверия, Он мой добрый и верный слуга». Как искупленные дети земли, так и не падшие жители миров будут находить в крестном подвиге Христовом источник мудрости и воспевать Его. Они увидят, что слава, исходящая от лица Иисуса, — это слава жертвенной любви. В свете Голгофы явлено, что закон жертвенной любви — это закон жизни на небе и на земле. Что любовь, которая не ищет своего, исходит от Бога. Что в смиренном и униженном явлен характер того, кто обитает в неприступном свете. Вопросы для обсуждения. Первый. Люди всегда были склонны приносить различные жертвы Богу в обмен на прощение или спасение. Некоторые предлагают Богу подвиги покаяния, длительные паломничества и тому подобное. Другие предлагают жизнь служения или примеры самоограничения. Как следует рассматривать эти действия в свете жертвы Иисуса и утверждения Писания, что крест положил конец идее праведности по делам? Прочитайте книгу пророка Даниила, 9 глава, 27 стих.
Во время последней седмицы он утвердит завет для многих, и в середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам. И вместо приношений на крыле святилища будет мерзость запустения, до тех пор, пока разорителя города не постигнет уготованная ему участь.
Послание к евреям, 10 глава, 18 стих.
Но где грехи прощены, там не приносятся и жертвы за них.
Второй. В то же время, какова роль жертвы в жизни верующего? Что имел в виду Иисус, когда сказал, что нам нужно взять свой крест и следовать за ним? Или апостол Павел, когда призывал нас принести свои тела в жертву живую, святую и угодную Богу? Прочитайте послание к евреям, 13 глава, 15 и 16 стих.
«А потому, как жертву свою, будем через Иисуса всегда возносить Богу хвалу, дань уст исповедующих имя Его. И не забывайте никогда творить добро, помогайте во всем друг другу. Такие именно жертвы угодны Богу».
Какая связь между наставлениями Иисуса и Павла в приведенном отрывке?